Родные мои, мы продолжим тему, и вы знаете, такое не случайное совпадение. Наша тема, я говорила, 11 тем будет о духовной войне. По почте вдруг получаю книжку Чарльза Стэнли «Когда теснит враг». Причем от человека, он миссионер, Леви Мартинсон, такой замечательный миссионер, который перевел на кавказские языки, в частности, сейчас я вспомню, этот очень самый сложный язык в мире, говорят. И он перевел все-таки эти книги. Вдруг я от него получаю пару книг. И одна из них «Когда теснит враг». Открываю все на мою тему. Представляете? И я буду некоторые выдержки отсюда читать, а сейчас начну. Вы помните, что мы говорим на книгу Ефесянам. Я сейчас ее начну читать из Библии, но все-таки выдержка из книжки. В жизни мы встречаем множество различных врагов. Некоторыми из них движут личные мотивы. Человек может не взлюбить вас из зависти к вашему успеху или желая отнять у вас нечто, что ему приглянулось. Иногда вас могут столь люто возненавидеть, что захотят причинить вам самый серьезный ущерб, даже убить вас. Когда вы знаете вашего недруга и готовы к нападению, можно победить. Однако я обнаружил, что самых коварных своих врагов человек не знает и не ожидает от них удара. Например, это может быть друг, которому вы доверяли, и который восстает против вас, когда перед ним открывается перспектива личного обогащения. Вы помните царя Давида, который говорит: «Но ты с тем, кем я ел один хлеб за столом, ты поднял на меня пету». Это кто, умирая, сказал: «И ты, Друст», помните? Чья это фраза знаменитая? Юлий Цезарь, да? И ты, Друт? Брут! И ты, Брут! Господи, это самый лучший, самый близкий, неужели и ты здесь? Вот, действительно, от кого не ожидаешь? И вот здесь нужно очень важно быть вооруженным. Почему и сказано, что вооружен, предупрежден, понимая, что за этим стоит. Или коллега по работе, который сплетничает, плетет против вас интриги в надежде получить продвижение по службе. Или преступник, который, скрываясь под покровом ночи, подкарауливает вас, чтобы ограбить. Между всеми этими людьми есть нечто общее. У них один мотив – коренящийся во зле. Зло. Мы знаем, что оно существует, но не любим думать о нем или сталкиваться с ним. А у зла есть свое лицо. Оно опасно, мрачно и предвещает беду, страшно. Вам известно, что является первопричиной зла? Знаете ли вы, как действует зло? Если нет, то как вы можете обезопасить себя и своих родных от его внезапной атаки? Я здесь сокращаю кое-что, чтобы просто выдержки. Мы можем в определенных жизненных ситуациях увидеть несомненное присутствие зла. Например, в изнурительной, мучительной болезни, любого рода страдания, голоде, крайней нищете, жестоких гонениях на невинных людей, глубоком горе из-за потери ребенка. Мы не можем всегда знать конкретные причины зла, но чувствуем сердцем, что за нашими бедами стоят какие-то силы тьмы. Мы понимаем, что будь наш мир совершенен, все было бы по-другому. Сталкиваясь с подобными поступками, жизненными ситуациями и настроениями людей, мы немедленно расцениваем их как проявление зла. Но затем перед нами встает сложный вопрос. Является ли однозначно злодеем тот человек, который совершил данный дурной поступок? Или занимает столь безнравственную позицию? Вообще-то, говорят люди, пытаясь оправдать таковых, глубоко в душе этот человек неплохой. По сути дела, он не хотел совершить преступление. Он лишь продукт определенного рода воспитания, культурной среды или религиозного фанатизма. Алчность или похоть на какое-то время ослепили его. Человек не осознавал, что творил. В тот момент он был не в своем уме. И мы приходим к выводу, что сами по себе люди хорошие. Вот только ведут они себя плохо. Можно даже сказать, мы любим грешника и надеемся, что для него еще не все потеряно. Грех – вот что самое ужасное. И все это может быть правдой, но как вы реагируете, когда зло наносит вам удар? Что вы говорите, как отвечаете, когда становитесь жертвой жестокого обращения, например, супруга, атаки террористов или когда вас калечит пьяный водитель? Что вы делаете, когда близкого вам человека захватывают в заложники? Когда ваш ребенок подвергнется насилию со стороны взрослого, которому вы доверяли? Когда вы приходите домой и обнаруживаете, что вас обокрали? Или когда врачи находят у вас смертельную болезнь? Как вы отличаете добро от зла, когда вы атакованы злом? Что вы делаете, когда понимаете, что не всегда поступали с другими людьми хорошо, благочестиво и мудро? Что происходит, когда вы отчетливо, как в зеркале, видите суровую, непрекрашенную реальность и вынуждены признать: «Да, я причиняю другим боль». Я наношу людям раны своими злыми помыслами и плохим к ним отношением. Как вы рассматриваете проблему добра и зла, если чувствуете, что ваша собственная душа является ареной их противоборства? Распознать зло, побороть его, устремиться к доброму, отвращаясь от дурного, увидеть зло в самих себе и обратиться к добру – все это и составляет глубинную сущность человеческого существования. Если бы мы могли беспристрастно взглянуть на свою жизнь, то, вероятно, увидели бы, что большую часть любого дня стараемся делать то, что определяем для себя хорошим и правильным, и избегаем тех ситуаций, контактов, встреч или обстоятельств, которые считаем плохими и неправильными. Иногда мы терпим печальное поражение и в том, и в другом. Не делаем того, что считаем правильным, и совершаем то, что считаем неправильным. Помните Павла: «Доброго, хорошего, что хочу, не делаю». Как же выдержать равновесие? Как нам подлинно стремиться к добру и отвращаться от зла? Что нам делать, когда мы подвергаемся внезапной атаке зла? И вот здесь ответы только в Слове Божьем. И Библия содержит ясное учение о двух аспектах зла. Первое. Есть могущественный враг у вас, и у него есть имя. У зла, как у Бога, есть имя. Мы знаем имена Божьи. У меня сейчас сессия начинается по именам. У зла тоже есть имя. Его имя – Сатана. И дьявол – это одно и то же. Дьявол – духовное существо, наивысшее воплощение зла. Люцифером Библия именует одного из Божьих архангелов, который восстал против Бога и был низвержен на землю, где он теперь действует, как сатана или дьявол. Он стремится властвовать, находясь в невидимом духовном измерении. И сатана, действуя против вас, может воспользоваться тем, что говорит, например, ваша теща или делает сослуживец. Сатана может использовать террористов, преступников, других людей, чтобы причинить вам зло или запугать вас. Ваш настоящий враг не тот человек, который ругает вас, не грабитель, очищающий ваши карманы, не критик, оговаривающий вас, не соперник, который использует нечестивый прием и сводит на нет ваши благие намерения, и даже не преступник, избивающий вас. Ваш настоящий враг – это дьявол, который побудил людей говорить о вас с ненавистью, ограбить вас, делать все возможное, чтобы причинить вам нравственные или физические страдания. За каждым злым человеком и недобрым поступком скрывается ваш подлинный враг. Он находится в духовном мире и беспощадно преследует. Он абсолютное зло, и у него есть план разрушения нашей жизни. Сатана! Вот кто наш настоящий враг. Итак, это первое. Это признание того, что есть враг. У него есть имя, у него есть план, у него есть действие, у него все продумано. Это не что-то такое хаотичное, все случается. Для нас это вдруг. А у него все продумано. Как, кого и когда использовать. Цель его мы знаем. Для чего пришел сатана? Украсть, убить и погубить. Потому что он от начала кем назван? Человека-убийца. Второе, что важно признать. Вы находитесь, каждый христианин, на поле духовной битвы. Независимо от того, хотите вы быть в центре духовного сражения или нет, вы там находитесь. Идет битва добра и зла, в которой мы будем принадлежать кому? Победителю. И вот кто у нас побеждает? Если битва добра и зла, там между ними борьба. И должен победить с нашей стороны Христос, если мы христиане, верим в Него, Он будет побеждать. И с другой стороны, надо задуматься, а почему сатана одерживает победы иногда в нашей жизни? Кому мы в этот момент принадлежали? Кому мы служили? Что мы делали? Бог хочет иметь живое общение с вами, благословить вас, даровать вам вечную жизнь, а сатана старается всячески воспрепятствовать этому. Он враг всех живущих на земле, как последователей Иисуса, так и вообще неверующих людей. Он ваш враг. Дьявол целится именно в нас. Он сделает все возможное, чтобы не дать вам познать истину о том, что Иисус ваш Спаситель. И через Него вы можете получить спасение, дар вечной жизни. Вот почему неверующие не приходят? Сколько мы им свидетельствуем, родственникам, не идут? Сеет вот это все в головах. Сатана попытается уловить вас в свои сети любым доступным способом, не допустить к Богу. Его цель – это душа. Даже не внешние обстоятельства, а именно душа. Потому что Христос как сказал? Кого не бойтесь? Которые могут что? Убить тело. Того даже не бойтесь. А кого? Кто душу может погубить. Вы можете сказать, я христианин, я уже принадлежу Богу, дьявол не может завоевать мой дух. Если вы посвятили свою жизнь Христу, и Он ваш Спаситель и Господь, вы абсолютно правы, говоря, что ваш дух принадлежит Богу. И дьявол не властен распоряжаться вашей вечной жизнью. Однако сатанинские силы могут оказать на вас иное воздействие. Сатана может, смотрите, что он будет, пытаться загнать в глубокое рабство, в котором потеряешь радость жизни. Некоторые называют это рабство угнетенным состоянием, депрессией или зависимостью. Если дьяволу удастся затянуть вас в свое рабство, у него больше не будет мира в душе. Пропадет всякий вкус к жизни. Вы знаете, вот человек живет и говорит, мне неинтересно жить, мне ничего не хочется, мне ничего не надо. Апатия к жизни. Это он в свое рабство, угнетение. Потому что наше духовное состояние, если оно не имеет этой торжествующей внутри радости Христовой, а угнетенное состояние уныния – это работа дьявола. И тут, видите, пропадает вкус к жизни, возможно, даже исчезает воля вообще продолжать жить дальше. Вы будете постоянно бороться с желаниями, которые не осуществились, стремлениями, которые не сбылись, мечтами, которые не реализовались, и судьбой, которая вас не удовлетворяет. И начинаешь этими мечтами: я хотел вот это, вот это, вот это, оно не получилось, и ты себя в это уныние, что ты не состоялся. Чья это работа? Сатаны. Чтобы ты не жил сегодняшней радостью Христовой, а чтобы ты жил вот этим. Ты никто, ты никак, и ты неудачник. И ты упущенный все возможности. Это работа сатаны. Дьявол будет стараться полностью уничтожить все, что вам необходимо для жизни с избытком. Он будет действовать против вас, чтобы обескровить ваше свидетельство об Иисусе Христе в этом мире. Он будет делать все, что в его силах, чтобы украсть у вас средства, благодаря которым вы могли бы распространять Евангелие. Будет стремиться погубить вашу репутацию, чтобы любое ваше утверждение о Господе подвергалось сомнению. Да какая она христианка, он христианин, благовествует всем, а он как живет. А какой он это христианин, что... Он вот так вот со своими близкими. Всякое-всякое сеет, сеет и сеет. И это для чего? Чтобы не было свидетельства о Христе. Он будет стараться изо всех сил разрушить ваши добрые отношения с другими людьми, чтобы деморализовать вас и отнять веру в то, что вы можете привести своего ближнего ко Христу. Ну, руки уже опускают, сколько ему свидетельствовать? Уже, как говорится, говорит, ставишь на нем крест. Это чья работа? Тоже сатаны. Чтобы мы от этого человека уже определили его как неспасенного и как невозможно привести его к Богу. Вот это имеется в виду, что мы должны знать врага. И нам следует хорошо понимать, кто он и как действует. Вот это я хотела вам из книжки Чарльза Стэнли сделать такие два наброска о том, что реальное зло существует, и у зла есть план, и вовлечены в эту борьбу все, но неверующие просто уже служат, а верующие борются, и иногда не знают, с кем борются и как. И вот Кей Артур начинает свою эту большую тему о духовной войне личным свидетельством, буквально 2-3 выражения из него. «Боже, буду ли я когда-нибудь свободна? Я не желаю жить так остаток своей жизни. Я четко понимала, что мои аморальные мысли не были угодны Господу. Но что я могла поделать? Это уже другая сторона сатаны. Ввергнуть нас в аморальность. И начинается это все с головы. И если вы посмотрите сегодня разгул всякой порнографии, она вся же на это бьет, на аморальность. И вот интересно, в этом свидетельстве она говорит: я четко понимала, что мои аморальные мысли, будучи христианкой, мысли не были угодны Господу, но что я могла поделать? Я не хотела позволять этим мыслям задерживаться в моем уме. Это были нежеланные мысли, которые украли мой покой и стерзали душу. И я не могла понять, каким было решение этим проблемы. Брак — это союз, который нельзя нарушать. Я понимала это. А все же иногда задавала себе вопрос: а что было бы, если бы я вышла замуж за другого? А кроме того, я знала, что Бог сказал мне выйти замуж за моего мужа, именно Джека. А тогда почему же мне в голову приходили эти непредсказуемые мысли о других мужчинах? А мужчины в это время подумайте о других женщинах. Я чадо Божье, и я не хотела, чтобы меня посещали подобные мысли. Иногда, когда ехала в машине, я вспоминала некоторые события из моего безнравственного прошлого, когда я была неверующей. Тогда я пыталась понять, а каким образом, почему я позволила вовлечь себя в эти ущербные для меня отношения. Депрессия подступала, как густой туман. Я никогда не хотела быть безнравственной. Даже тогда, когда еще не была обращена к Богу. И даже если у меня не было личных взаимоотношений со Христом, я твердо знала, что безнравственность – это грех. Зачастую у меня были фантазии, но это происходило всего лишь на уровне моего разума. Еще с детства я создавала свой мир фантазий, который приносил мне радость. И каждый раз я убеждала саму себя, что до тех пор, пока это остается на уровне моего разума, все в порядке. И все же мне тяжело было контролировать свои мечты. В течение дня меня преследовали мои мечты аморального характера. Только Бог знал мои мучения. Я пыталась рассказать об этом другому преподавателю библейских курсов, но он мне не поверил, она мне. Только не я. Я не могла столкнуться с такими проблемами. Так что всю эту борьбу мне довелось вести самой. Ложась спать, я молилась, прося у Бога помощи. Читала Библию или же биографию какого-либо хорошего христианина. Но эти мечты не оставляли меня. Затем, в один прекрасный день, который я никогда не забуду, Бог освободил меня. Я, наконец, поняла, в чем заключалась моя проблема. Я была участником духовной битвы. И когда, наконец, я поняла, что это борьба, я знала, что надо делать. И пришло облегчение и победа. Вы видите, как это важно? Понять, что идет духовная война. Она сражалась и так, и эдак. Она пыталась делиться с другими духовными людьми. Они говорят, как ты можешь такие высокие книжки писать, других учить людей? Нет, тебе это никак не свойственно. Ты уже ангел с крыльями. И она сама прошла весь этот путь. И когда она увидела, что это духовная война, она говорит, позвольте сказать вам, что все мои влечения, грязные мысли, мечты исчезли. Они были уничтожены мечом Господа. Вернулись ли они снова? Бывало время от времени, но я знала, кто стоит за всем этим. Сознательно не допускала их. Дорогие друзья, я не знаю, с чем вам сейчас приходится бороться. Но позвольте сказать вам, что если это духовная борьба, победа вам обеспечена. Все, что вы должны знать, это как устоять и остаться твердыми в Господе. А если вы сейчас не пребываете в состоянии духовной борьбы, ну, может, есть такие, не стоит вздыхать с облегчением и мы думать, а мне нет необходимости изучать этот курс, это вот не про меня. Если вы являетесь чадом Божьим, то враг будет нападать всегда. Вопрос заключается в том, сразу ли вы поймете, что происходит на самом деле, и будете ли вы знать, как победить в данном сражении. Вот, родные мои, итак, духовная война. Вот свидетельства вам были двух людей. У меня есть и мое личное свидетельство, что силы, с которыми мы боремся, они реальны. Мы иногда это так, знаете, забываем, так живем какой-то своей жизнью и не особенно, наверное, задумываемся, насколько эти силы зла обрушиваются и особенно на христиан, стараясь сломить, уничтожить, истребить и свести тебя с пути. Когда я начинала свою духовную жизнь, только уверовала я, горела вся желанием свидетельствовать. Я встретила такие вещи, я не была к ним готова, но тогда я осознала, какой страшный злой мир. И если не Бог, изничтожит, испепелит. Но Бог, что называется, за нас, поэтому кто против нас? У меня были случаи на Арбате, когда я попадала в ситуации, это было постепенно, это не сразу, но это ситуации, после которых ты бы боялся туда пойти на всю оставшуюся жизнь. Наверное, сатана хотел меня с самого начала подставить под ножку, чтобы вывести с этого места. Потому что приходили люди страшные туда. Я удивлялась, почему. Вот слушают люди, да, Слово Божие. Толпа стоит. Вы помните, какой интерес к этому? Так, и вдруг неожиданно вся ситуация меняется. Вот вы знаете, как вот солнце и начинается туча. Я же не знаю, в чем дело. Люди начинают себя странно вести. Это были, может быть, 3-4 человека. Но они так, не сговаривая себя, странно вели, что вся толпа разбегалась. И люди со стороны смотрели и говорили, что это такое. А я тоже не понимала, что это такое. Я знала, что этот дьявол так действует, но я тогда не думала, что это осознанная работа. Когда люди, сговариваясь, те силы тьмы идут к проповеди и потом начинают себя неадекватно там вести. Они начинают вести так, что люди боятся, говорят, тут сумасшедшие. Они начинают что-то, что у них в руках есть, бить, крушить, ломать, вести себя, как будто их вот только что вот развязали от цепей, понимаете? Это находило для того, чтобы разогнать всех. И когда они разбегались все, я оставалась одна, эти тоже уходили. Это было так несколько раз. А потом я прокрутила эту ситуацию, я понимала, как действует сатана. Вначале он действует вот так, страхом тебя. А потом, вы знаете, ко мне прислали гонца, так скажем. Изысканный молодой человек. Это не вот эти все в черном, которые там с такими, знаете, не поймешь какими. В шикарном костюме, в белой рубашечке, в галстуке. Красавец молодой, может быть, 23 года, не больше. Дождался конца проповеди и говорит: есть обстоятельный разговор, есть обстоятельный разговор. На следующий день приходит опять: такой есть обстоятельный разговор. Ну и думаю я, знаете, человек как-то к Богу хочет прийти, такой, смотрите, хорошо такой выглядит, наверное, ищущий, думаю, какой-то мальчик ученый, стремится к этому, к знаниям. Вы знаете, только один на один могу сказать, вот. Ну, Арбат какой? Вот я говорю, вот сейчас проповедь закончится и поговорим. И вы знаете, какой разговор? Вы знаете, мы за вами тут давно наблюдаем, у нас такая организация сильная. Мы вас выбрали уже нашим руководителем. Значит, у нас было собрание, все проголосовали, все здесь присутствовали. Харизму вашу мы поняли, вы нам нужны. А что за организация? Ну, и вот так вокруг да около. Я говорю, знаете, мне так тут хорошо на Арбате, что мне ваша организация какой-то там руководить куда-то идти? Нет, говорю. А я, вы знаете, уже, чтобы закоротить, не буду детали. Одним словом. А вы знаете, он мне говорит, видите, как сатана на что действует? Вы думаете, эти люди вас понимают? Вы посмотрите, посмотрите, кому они вас не понимают. Да вы не знаете себе цену, да вы не знаете то, вы сё, а вы у нас, вам даже слов не надо говорить. Один вас жест, все будут на коленях. И вот это все, вы понимаете? Выясняется, крупнейшая сатанинская организация. Как вам? И это какие годы, когда мы не слышали ничего об этом? Только Слово Божие начало провозглашаться. И в это же время, как из-под поля, все повылазили эти бесовские силы. И вы видите, чем действуют? Вначале страхом. Нечестивых людей посылали, которые сбить с проповеди. Встанет человек посредине. Вот ты между людьми, он встанет вот так. Ты сбить, а это толпа. Поставит вот так часы. И говорит, сейчас через 2 минуты она замолчит. Часы вот так, вся публика переключилась на часы, смотрит на его часы, и я должна сейчас замолчать. Что меня спасало? Спасибо Господу. Я очень любила Евангелие от Иоанна. И вот эти слова, которые меня так коснулись, я путь истины и жизнь, верующий в меня имеет жизнь вечную, верующий в меня, если умрет, оживет. Я эти стихи просто цитировала наизусть. Меня это спасало, потому что сказать, что я не отреагировала на это, вы не забывайте, я человек, и я одна. И вот эта огромная толпа, и этот огромный дяденька с этими вот встал посредине демонстративно, наверное, у него же получалось, он бы так иначе лихо бы не встал. А здесь, понимаете, и Бог так благословил. Эти стихи меня спасли, я их вот просто цитировала. И мне казалось, не 2 минуты, уже 2 часа прошло. Почему же он стоит? А все продолжаю проповедовать. Уже говорю, мне кажется, я даже уже и не включала особых. А людям что? И вижу глаза людей. Они смотрят, кто здесь победит. Он вот так объявивший это. Или она вот что-то вещает, она же должна замолчать. И вот из его грозного вдруг осунулся маленький и так, знаете, ретировался так, чтобы без всяких объяснений, как прям как растворился. Ага, думаю, какой ты наш спаситель. И, конечно, к чему я эти свидетельства? Что духовная брань, она существует. И эта брань, как сказано, не против крови и плоти, а против духов поднебесных. И когда эти люди набрасываются на нас, в моем случае во время проповеди это было очевидным. Это было очевидным, это время проповеди. Бывал такой момент, что я даже забыла, как меня зовут. И такое было. Но я вам скажу, что тех людей, которых посылал сатана мне смутить, испугать, уничтожить, а самое главное напугать до смерти, у него это не вышло. И я еще больше, наоборот, укрепилась в том, что Христос победит. Я тогда не знала духовной брани. Но когда ты делаешь Божье дело, Бог заступается за тебя. И для меня эти очевидные вещи, я знаю, что это реальная война существует. Но как часто в нашей жизни бывает, что сатана как подкрадывается нам? А вот тех, откуда не ждешь. Наши близкие, друг самый лучший, сослуживец, от которого никак не ожидал. И вот здесь думаешь, ну это там сатана, вот он как выступает, а здесь как он может? Вот здесь это его работа. Его работа – портить отношения. И чем выше стоишь на духовной ступени, тем больше ожидай с этой стороны каких-то подвижек с его стороны. Я замечаю это и в своей жизни, вы знаете. Чем больше укрепляюсь в Боге, чем больше служу, ни с того, ни с сего, от таких людей, от кого не ждешь, точно не ждешь. Вдруг меняются эти люди по отношению к тебе. Теряешься вначале, как-то не готов к этому, свою вину в чем-то ищешь. Но когда я исследовала эту тему, духовная война, у меня пришло, вы знаете, облегчение. Вот как Кей Артур говорит в этом курсе, пришло облегчение. Когда ты понимаешь, это такую свободу тебе дает, тогда ты не начинаешь впрягаться и на другого накручивать, а ты как сверху наблюдаешь за этой ситуацией и бодрствуешь, и понимаешь, что надо делать правильные ходы. Родные мои, познайте истину, истина сделает вас свободными. Так сказал евангелист Иоанн. Вот эта истина, которая делает нас свободными, свободными в том числе от рабства дьяволу, чтобы он не загружал нас и не сажал нас на цепи, которые ему удается всех друг против друга настраивать. И теперь задам 15 вопросов. Вы подумайте о них. Это все работа дьявола. Подумайте над каждым из них, где бы вы что, на какой вопрос, как бы вы ответили. Было ли у вас желание отступить по причине постоянных атак на вас, как на христианина? Второй вопрос. Сомневались ли вы когда-нибудь в истинности Слова Божьего или в реальности христианства? Не было ли у вас богохульных мыслей против Бога? Третье. Чувствовали ли вы когда-либо влечение к мирским вещам, будучи очарованы ими? То есть влечение как страсть, когда оно захватывает тебя, мирские все эти наслаждения, когда ты не можешь контролировать себя. Четвертое. Есть что-либо такое, что вы вынуждены делать и верить в это, зная, что это не от Бога? Сомневаетесь ли вы в милости Божией? Как часто ли вас одолевают мысли о вашей недостойности или непригодности для выполнения определенного служения? Седьмой вопрос. Живете ли вы под тяжестью самоосуждения, даже если вы исповедали свои грехи прошлого? И это сатанинская работа. Восьмой вопрос. Чувствуете ли вы, что депрессия одолевает вас? Вы тоже должны знать, откуда это исходит. И когда знаешь, что это духовная война, ты будешь одерживать победу, будешь знать, как себя вести в ней. Девятый вопрос. Страшный вопрос. Думали ли вы когда-нибудь о самоубийстве? Десятое. Преследовало ли вас какое-либо унизительное замечание? Или же мысль? Или же желание, которое вы не могли забыть? Одиннадцатый. Или же вы слышите голоса, и ваш разум переполнен? Боитесь ли вы сказать об этом кому-либо? Довольно откровенные вопросы. Потому что в мыслях человека сатана сеет все такое, что человек себе боится признаться, не то что чужому. Двенадцатый вопрос. Вы исполнены гнева, горечи, непрощения? Даже если вы понимаете, что скрываете чувства, вы поступаете неверно. Понимали ли вы, что не можете избавиться от них? Тринадцатый. А может, вы больны физически? И врачи не могут установить причину вашего заболевания. Очень часто, когда не могут установить причину заболевания, действительно это, особенно у христиан, это работа дьявольская. Четырнадцатый вопрос. Подвергались вы несправедливым атакам, в то время как с радостью служили Богу? И последний. Помните ли вы, что жизнь христианина – это духовная борьба? Об этом надо помнить, потому что многие христиане переживают поражение, потому что не понимают, что, становясь детьми Божьими, они вступают в борьбу с самим дьяволом. И, находясь в неведении о борьбе, они не знают и о победе. Именно потому, что они не понимают, что это борьба. Они не понимают, что победа им обеспечена. И нам, сейчас мы обратимся к посланию Ефесянам, которое говорит об этих кознях дьявольских. Ефесянам, вообще, нам нужно этот отрывок выучить и знать, что эта победа за нами. Ефесянам 6 глава, очень сильно посвятил Павел это послание Ефесянам. Мы сейчас поразмышляем, почему именно Ефесянам он написал о этой духовной войне. 6 глава с 10 по 20 стих. Вообще мы будем читать каждый раз этот текст, но к нему будем читать и другие тексты. Но это текст, который отличает от всех других посланий это послание, потому что оно говорит о духовной войне. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Неожиданно приходит злой день. Как царь Давид. Вдруг, неожиданно, нужно и государство оставлять, и бежать неизвестно куда. Еще царем не был, неожиданно нужно было бежать спасать жизнь. Царем стал, вдруг в одночасье меняется ситуация. И так в нашей жизни так бывает. Вот приходит злой день. И сказано, чтобы ты мог устоять в этот злой день. Зло – страшная сила и вещь. И поэтому Христос, молясь об учениках, что Он говорит? «Не молю, чтобы ты что? Взял их из мира, но что? Сохранил их от зла». Мы должны молиться, братья и сестры, чтобы Господь хранил нас от зла, потому что зло всячески пытается человека свести с рельсов. Но тут сказано, что примите все оружие Божие. Что это за оружие Божие? Ты не должен быть перед злом оголенный. Если зло имеет оружие, и его желание украсть, убить и погубить, где твое оружие? Ты же должен защищаться. Понятно, что Христом. Да, Христос в нас. Но что это за оружие, о котором сказано «всеоружие Божие», «всеоружие Божие»? Это ключевая фраза этого отрывка. 11 стих. «Облекитесь во всеоружие Божие». 13 стих. «Примите всеоружие Божие». Это что за всеоружие? «Итак, станьте припоясавши чресла ваши истины, облекитесь в броню праведности». Обувший, так, праведность мы говорили, это оружие Божие. Святая жизнь. Святая жизнь. Насколько возможно с нашей стороны. Она будет отдалять злой день от нас. Обувши ноги в готовность благовествовать мир. Мир Христов, тоже всеоружие Божие, тоже помогает нам преодолевать зло. Возьмите щит веры, которым превозможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Первая проповедь была об этом, о вере, которая гасит лукавого, и он убегает. Ему нету места здесь. А вера, вы знаете, откуда приходит вера? От слышания чего? Божьего слова. Другого источника нет. Шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою, прошением молитесь во всякое время. Слышите? Во всякое время молиться. Слышим слово, внутри молимся. Идем, молимся, с кем-то беседуем, внутри молимся и молимся Господу. Чтоб Господь нам давал мудрость, как говорить, как отвечать, что отвечать, бодрствовать, молиться, чтобы этот человек сейчас мне не наговорил на того, на этого, да и чтобы я сам не вовлекся и не наговорил того, чего не надо, и сам вел себя достойно. Итак, старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Видите, постоянство – очень важная вещь. А ни гром не грянет, мужик не перекрестится. Это не к этому. Постоянство — это всегда. Случилось, не случилось, всегда человек в молитвенном состоянии. И мы все стремимся к этому. Трудно, еще не так хорошо получается, как получается. Получается у кого-то постоянно быть в молитвенном состоянии. Конечно, у Гали. Галя, поделись опытом. Как у тебя получается? Вот у меня иногда не то, что иногда. Часто не получается. Вот, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Танечка молится постоянно. Вот вы для меня образцы. Сплю и молюсь. Это прям как у Давида, помните? Я сплю, а сердце мое бодрствует.
Никак не получается молиться во время просмотра телепередач.
Значит, эти телепередачи какие? Если они нас отводят от молитвы, первый признак. Не Божье оно. Нужно, чтобы все равно, чтобы, конечно, есть и очень хорошие передачи, духовные, нужные. Вот, ну, сейчас все болеют за футбол, мужчин мы можем понять. Ну, наверное, тогда молятся как раз. Ну вот, сплетничаешь, невозможно молиться, да. Слушаешь негатив, все, весь улетучился, страсти внутри уже. Да? Понимаю. Так вот, смотрите, сатана, его слово, посмотрите, козни дьявольские. В переводе козни означает хитрость и обман. Вот это слово мета и ходос. Обман такой хитрый. Хитрый обман. Он так льстиво, так подкрадывается. Потому что если бы очевидно было, знаете, это как-то так, не так бы мы это, на это реагировали, если бы он нам сразу сказал, что это сатана пришел. А когда он хитрым способом, мы и не замечаем, как вовлеклись, и даже потом не понимаем. Задним уже числом, только как христиане, осознаем, и особенно когда еще такие темы слышим, мы понимаем, кто за этим стоит. Так вот, родные мои, что хочу сказать. Поскольку здесь речь идет о Ефесянам, а я вам обещала, что нам надо посмотреть, почему Ефесянам написано это послание. Мы видим, что в Евангелиях тоже сильно отражена духовная борьба, потому что Христос о ней говорит, потому что там силы тьмы в виде вот этих исцеленных бесами и всякими злыми нечистыми духами там часто выступают. И Христос действительно там, когда Он изгонял этих бесов и так далее, там присутствует эта тема. Но из всех посланий, пожалуй, самый главный упор – это послание Ефесянам. И здесь очень важно хотя бы кратко сказать об историческом, культурном и религиозном контексте книги, чтобы понять, почему Павел пишет об этой теме Ефесянам. Так вот, смотрите, при римском правлении во времена Павла Ефес был четвертый по величине город. Здесь находился большой храм Артемиды, который иногда называли Диана. Артемида – богиня плодородия, лик которой, как предполагается, сошел с небес, был, и эта Артемида была представлена как многогрудая богиня с короной в виде башни. И среди всех богинь и богов, которым поклонялись люди в Азии, ни один не был столь популярен, как Артемида. Паломники приезжали со всего Средиземноморья для поклонения в храме Артемиды, который был в 4 раза больше, чем Парфенон в Афинах. Ввиду богатства и жизненной силы город Эфес основывался на 2 важных достояниях. Свое первое достояние, а именно позицию коммерческого центра, город потерял еще во времена апостола Павла. Таким образом, второе достояние, культ богини Артемиды или Дианы, стало основным средством экономического выживания. И доходы от туристов, паломников, связанных с храмом и культом Артемиды, обогатили многих жителей Эфеса. Интересно, что Эфес стал излюбленным местом для всех видов магии и суеверий. Такое выражение было «Эфесия грамотата». Оно используется в древних документах, в котором содержатся всякие заклинания и магические формулы. В Ефесе, помимо храма Артемиды и храмов других мелких богов, находилась библиотека Цельсия, 3-я по величине, самая важная библиотека того времени. Если бы Септуагинта, а Септуагинта – это греческий перевод Ветхого Завета, находилась в той библиотеке, и если бы каждый житель Эфеса прочитал бы его, тогда они знали бы, куда приведет такое поклонение идолам и демонам. Но в библиотеке Цельсия не нашли ни одной копии Септуагинты. Эту книгу можно было найти только в местной синагоге. Вот, родные мои, контекст, который присутствовал вот в этой ефесскому городу. И теперь важно посмотреть на 19 главу Деяний, потому что как образовывалась церковь в Ефесе? 19 глава Деяний. Откроем эту главу. И вот читаю. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, прошед верхние страны, прибыл куда? В Ефес. Итак, Ефес выступает на арене. Еще нет церкви. Как она образовывалась? Слушайте, что там случилось. Это мы должны понять контекст, почему о духовной войне этой церкви особо и сказано. Он нашел там некоторых учеников. Он сказал им, приняли вы Святого Духа уверовавшие? Они сказали, да мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. А он сказал, а во что же вы крестились? А в Иоанново крещение, они ответили. Павел сказал, а Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, они стали говорить иными языками, пророчествовать, всех их было человек около 12. Пришед в синагогу, он небоязненно проповедовал 3 месяца, все это в Ефесе, беседуя, удостоверяя о Царстве Божьем. Итак, о чем он проповедовал? О Царстве Божьем. Но как некоторые ожесточились и не верили злословия путь Господень пред народом, то, наставив их, отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана. Он вынужден был оставить синагогу. Не дают говорить Слово Божие. Зачем это? Правильно сказал Христос. В одном месте гони, в другое иди. Он увидел это столкновение, эту борьбу. Но это продолжалось до 2 лет. Это все в Ефесе. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. Бог же творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки, опоясания с тела его, у них прекращались болезни, злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющимися злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедовал». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал им в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, в котором был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, нагие, избитые, выбежали из того дома. Вы видите, какая сила у сатаны? Один справился со всеми. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе иудеям и эллинам, и напал страх на всех, и величаемо было имя Господа Иисуса. А многие из веровавших приходили, исповедуя, открывая дела свои. А на занимавшихся чародейством довольно многие, слышите, Ефес, чародеи, магия, заклинатели, это я к теме, почему именно им Павел пишет об этой борьбе. Это сделалось, да. А из занимавшихся чародейством довольно многие собрали книги свои, сожгли пред всеми, сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе прошед Македонию, Ахаю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть в Рим». И, послав в Македонию 2 из служивших ему, Тимофея и Ираста, сам остался на время в Асии. А в то время произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их в другую... Смотрите, уже другая работа сатаны. Там он прямо определенно через людей действует. Через демонов действует. В открытую. Через заклинателей действует. Через вот этих иудеев, которые из храма их погнали, действует. А смотрите, как здесь... Через этих ремесленников, через людей, которые-то у них бизнес там был. Сказала: «Друзья, вы знаете, от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем, вы видите, слышите, что не только в Ефесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает». Тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм не будет значить. Великой богини Артемиды ничего не будет значить. И не спровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. И, выслушавши это, они исполнились ярости, стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И случился бунт. Вот это вам Ефес. У меня вопрос. А что вообще все время этот конфликт спровоцировало? Какая провокация всех этих сил? С чего они все вдруг так оживились со всех сторон? И заклинатели, и вот этих магов, и вот это... И помните, одна там бегала за Павлом, кричала: «О, подлинно это вот мужи Божии! Здесь весь народ восстал!» Скажите, что поводом было? Пришел бы Павел вот так пожить, посмотреть город... Купить чего-нибудь, пожить где-то и поехать. Было бы такое? Да не, ничего бы не было. Что случилось? Божье слово проповедовалось. Значит, благовестие что делает? Начинают эти силы все там, все начинают беспокоиться. Начинают все что? Им плохо делается? Им надо что-то как-то быстро прекратить, потому что их изгоняют из этого места. И поэтому они начинают вооружаться таким образом. Вот этими нечестивыми людьми по поводу иудеи свою отстаивали в своей синагоге, ремесленники свою прибыль отстаивали в городе, эти каждый свое. Но за всеми этим мы видим, стоят силы зла и силы тьмы. Но заметьте, что случилось? Вот эти люди, мы сейчас читали Деяния, смотрите, что там было. Они, когда узнали, пошли, пожгли все книги. Какой это у нас стих? Они, смотрите, занимавшиеся чародейством, 19 стих, многие собрали книги и сожгли пред всеми. Целые науки существуют чародейство с глубоких времен. Вот почему Писание предупреждает. Откроем Второзаконие, 18 глава, с 9 по 14 стихи. Когда ты войдешь в землю? Какие это древние времена? Народ выходит из египетского рабства. Ему еще идти вот в землю эту, когда придешь, надо и эту землю что, орошать, нужно на ней сажать, нужно на ней рождать, нужно там дома строить. А что Бог говорит? Когда ты придешь в эту землю, Второзаконие 18 глава, с 9 по 14 стих, в землю, которую дает тебе Господь, то у тебя, смотрите, тогда не научись делать мерзости, которые делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сие-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. Вернем назад текст и посмотрите. Итак, не должен находиться у тебя, то есть ты не должен с этим дружить, ты не должен это иметь ни в своем доме, ни в своей душе. Тут сказано: гадатель, прорицатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Так вот, они пошли все это и сожгли. Значит, чуть тише микрофон, Паша. Пашенька, фонит. Значит, смотрите, какая ситуация. Часто эти силы тьмы, вот мы смотрим, там не складывается, здесь не складывается, надо все чистить, все. И в том числе начинаем с этого. Войдешь в эту землю, у тебя ничего такого не должно находиться. Как-то принято в нашей культуре, понимаете, крещенские всякие морозы, крещенские всякие безобидные гадания. Культура вроде как такая, вроде как праздник. Очень много такого смешано, очень много суеверия в человеке. Да, всяких дней, понятно, но... Сами мы сами часто бываем, ловимся очень часто на этом суеверии. Посмотришь, в христианский дом зайди, соль не подай, так не перейди, через порог не перешагни. Я не говорю, что у всех так христиан. Протестантские верующие, как правило, они до такой уже совсем крайности не доходят. Но вы знаете, всякое бывало. Иногда смотришь, человек такой верующий, 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 а потом, знаете, у него какое-то непредвиденное обстоятельство, он совсем с другой стороны выступает. Он верит больше силам каким-то другим, чем он верит и доверяет Богу. Поэтому очень серьезное предупреждение вот здесь. Так, значит, не обращаться к этим силам, не вопрошать их, не искать с ними общения и с такими людьми не общаться. Текст еще один прочту, Левитам 19, 26, 28. Левитам 19 глава с 26 по 28 стих. Не ворожите, не гадайте, не обращайтесь к вызывателям мертвых. Потому что если мы это делаем, а еще иногда по воскресеньям Библию читаем, надо быть готовым к тому, что сатана найдет лазейку. Где, значит, как нас использовать? Тут сказано, стихи, знаете, какое? С 26 по 28. «Не ешьте с кровью, не ворожите, не гадайте, не стригите головы вашей кругом». Там специальные были вырезы вокруг. «Не порти края бороды твоей», тоже специальные сделали надрезы, чтобы вот что-то как узнать, как, чтобы, потому что по волосам почему только не гадают. «И ради умершего не делайте нарезов на теле вашем, не накалывайте на себе письмен. Я Господь». Видите? Ничего не пишите на своих телах, ни на каких наколок не делайте. Все это сатанинское. И сегодня в моду вот это, знаете, вот это, сколько хочешь, а прям по Москве, большими, знаете, такой безобидная надпись. И все это красиво, чего где только уже этих письмен не делают, и этих наколок. Итак, это тоже для сатаны двери. Мы смотрели, родные мои, сегодня...
Нарезав на теле, это тоже, когда прокалывают себе и ставят туннели, и щеки, и языки и так далее.
Да.
Пирсинг называется.
Да. Всякие пирсинги, всякие нездоровые совершенно, казалось бы, безобидные вещи, вы знаете? Они только кажутся безобидными, потому что за всем этим стоят другие силы. Потому что все эти изображения, наколки всякие, всякие эти линии, это все это что-то значит. Это не просто так, знаете, там что-то подрисовано, нарисовано. Люди, которые даже это делают, и особенно у сатанистов это принято, всякие вот эти особые знаки там стоят. И люди, которые это делают, часто не понимают, молодежь, которая часто не понимает, во что они вовлекаются. За всем они смотрят это какую-то моду, какую-то просто красоту. Но за этим всем стоит большее и страшнее, когда человек открывает двери своего сердца для этих сил. Значит, вы знаете, интересно, в одном иудейском комментарии, еврейском, сказано вот как: «Земля полна демонов, они мучают человечество, и почти любая неприятность вызвана демонами, и болезни, засуха, смерть, человеческая слабость по причине нарушения завета. Пространство между небом и землей кажется почти полностью оккупировано демонами и ангелами, и часто люди рассматриваются как беспомощные пешки перед лицом таких космических держав». И сегодня, Кей Артур говорит, эта западная наша культура становится все больше подобна Ефесу и Азии времен апостола Павла. Люди больше и больше увлечены оккультизмом. Движение New Age, новая эра, предлагает людям наладить взаимоотношения каждого с их внутренним Богом. Люди всех возрастов, включая детей, подростков, увлечены играми типа «Подземелья и драконы», в которой каждый игрок должен сыграть свою роль. И в этой игре действуют ведьмы и колдуны. И каждый играет, кто в ведьму, кто в колдуна, кто в убийцу, кто в кого. Там самый активный слушатель у меня на эту тему – это Марик. Подтверди, Марик, это правда или нет? Правда? Вот эти, это я все не смотрела и не играла, но все это правда, да? Что там все себе роли выбирают. Марик, сколько тебе лет? 13? И молодежь этим сильно увлечена? Все? Вы представляете? Все. Вот сегодня они все, если играют в демонов, дьяволов, а? Молодец, победил. Марик победил. А ведь многие не знают, что за этим стоит. Вы видите, как уже с детства сатана хочет завладеть душою и что? Внедрить с детства, чтобы... А? Да. И за это еще и готовы платить. Вот, родные мои, фильмы, телевизионные программы, музыка свидетельствует о растущем контроле темных сил. Оккультные образы заполнены в фильмы, рисунки, видеоигры для детей. Более 50 рок-групп Black Metal и Death Metal проповедуют сатанинские послания и даже призывают к поклонению князю тьмы. 50 рок-групп, только известных.
Теперь я продвинутый. Какой металл?
Black Metal и Death Metal. Кто знает эти металлы? Вот, пожалуйста, знают металлы. Знакомы с ними. Поэтому что? Death Metal, поправьте меня. А? Вот. Трое из четырех, четвертый наш Марик. Трое из четырех слушают это. Что мы ждем завтра? Вы посмотрите, какое нашествие оккультизма.
Но это не музыка вообще, это реально, это как одержимость.
Да. Дорогие мои, не будьте духовно наивными. Борьба за человеческие души усиливается. И вы, и я, мы посланы Богом, чтобы привести эти души к Иисусу Христу. Потому что только Он может открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Так сказано в Деяниях 26:18. Итак, мои родные, послание Ефесянам. Теперь мы понимаем, почему именно Ефесянам пишет Павел. Потому что обстановка вокруг демоническая, вокруг оккультизм. Заклинатели, гадатели, ворожеи, все на каждом шагу. И в такой атмосфере проповедуется слово, и сразу этому слову всяческий отпор. И люди не придают этому большого значения как-то. В семьях это творится. Не придают значения. Это очень серьезно, потому что заканчивается все трагично. Сатана не оставит так. Конец этому, этой веревке будет. И нехороший он. Поэтому мы все включены к чему? Чтобы благовествовать о Христе, а Христос освобождает этих людей. Не будь наш мальчик христианином. Как вы думаете, Марик, чем бы он с тремя мальчиками в этой комнате занимался? Но он знает, что это война духовная, и не на жизнь, а на смерть. Он об этом предупрежден Господом, и поэтому
включает
он говорит...
совет соседнего домика девочки, которые приехали из детдома, которые говорят, давайте мы к вам придем в гости на ночь. И он мне говорит, это хорошо, что я встретился, а если бы, говорит, встретился сосед, то что бы тогда было? То есть сосед бы точно бы не отказался. 13 лет.
А соседу родители презервативы уже дают.
Это
вот таких маленьких детей. Что это такое? Это сами же родители, получается, вместо того, чтобы совершенно по-другому. Вот здесь надо чистить мозги. Они, вы понимаете, да? Вот, мои хорошие, какая сегодня духовная война. Что нас завтра ждет? Это поколение, которое будет руководить нашей страной, будет издавать законы. Что нас ждет? Вы видите, как дьявол, демон, как свирепствует и через что он действует? И вот эта аморальность, это первая погибель, которая уничтожит нацию. Известно, почему пала Римская империя.
Греческая.
И греческая. Но Римская империя с ее железными конями, с ее с такой силой, с ее сильнейшей юриспруденцией, с ее таким величием рухнула. Только по причине всей империи пали.
Потеря
института морали. И эта аморальность развращала нацию, разлагала семьи, и приходил конец империи. Поэтому, если мы не хотим, прежде всего для себя, плачевного конца, нам каждому есть над чем подумать. Мы все переживаем за детей, за будущее. Нам есть каждому здесь, где подвязаться на поле брани. Мы все в этой духовной войне. И нам нужно взбодриться, встряхнуться и сказать, что мы вообще-то не в христианство играем, а мы служим Богу. Мы воины Христовы, мы солдаты Его. Где мое оружие? Поэтому Божье предупреждение – одеться во всеоружие Божие. Очень часто человек так хочет, знаете, типа страуса. Он ничего не хочет видеть, он так... Опасность, и он, страус, зарывает свою... Не, смешная картина, согласитесь? Зарыл картину, голову, и думает, его не видно. Но как раз он в этот момент и его забирай хоть голыми руками. Вот так может быть и с человеком, который не понимает, что такое духовная война. И он думает, лучше я вообще не буду ничего этого знать. Ничего этого нет, это меня не касается. И вроде как этого и нет. Оно есть. Ты можешь хоть куда прятать голову. Но чем больше ты будешь прятать, не желая знать об этом, тем больше ты будешь открыт для этих сил. Поэтому, родные мои, нам, не нам бояться, потому что Писание говорит, кто в вас, он что? Больше и сильнее того, кто в мире. И именно в послании Ефесянам наша позиция во Христе и дает нам победу. И эту позицию необходимо знать. Первая глава. Только по стихам и позиция. Четвертый стих. Избранный Богом, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Вы видите свою позицию? Еще нас не было, уже избрание состоялось. Бог знал тебя, что ты будешь, и я изберу тебя, и ты будешь моим служителем, и я буду ставить тебе защиту и охрану. Дальше, пятый стих. Предопределил усыновить нас. Значит, кто мы? Дети Божьи. А отец, если при нем, при отце, на сына что-то плохое делает, отец убежит в сторону? Скажите, пожалуйста. Да бросится, готов будет жизнь свою отдать. Столько ребенка спасти. Так сделал Христос. Так и сегодня Господь продолжает защищать нас. Поэтому мы не должны, выслушав всю эту тему, сказать, Господи, как все страшно-то. А что же нам делать? Мы, зная свою позицию, одерживаем победу. Дальше. Итак, избраны, усыновлены в похвалу славы благодати. Шестой стих. Седьмой имеем искупление крови Его. В седьмом имеем прощение грехов по богатству благодати Его. Нам открыта тайна Христова. Девятый стих. Одиннадцатый стих. Мы наследники Христовы. Двенадцатый. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. И, наконец, 13 стих. Запечатлены обетованным Святым Духом. Вот, родные мои, какова наша позиция. А не страус в песок. Если я такой, я избран, я дитя Божие, да я наследник всех Божьих благословений в этой жизни и в вечности, то сатана, сказано, он ходит, как рыкающий лев, да? Как рыкающий лев, ища кого бы покладить. Но вы что, сказано в Писании? Противостаньте ему. Как? Твердою верою. И что он делает? Убежит от вас. Он даже не то, что там, знаете, начнет сражаться. Никакое. Будет лететь так, что пятки будут сверкать. Поэтому, родные мои, вера от слышания, слышание от Слова Божия. Поэтому мы многое уделяем здесь внимание Слову Божьему, изучению Слова Божьему. Я знаю, что потом вы ходите на занятия по изучению Слова Божьему. У нас есть библейские курсы, библейские институты. Изучайте Слово Божие. И праведность наша, жить согласно Слову Божьему, это тоже сатану пугает и враг мечется. Но и согласно сегодняшнему уроку, если в твоем доме еще остались вот эти вещи, которым ты еще продолжаешь верить, каких-то книг, заклинателей, гадателей, вражей, а иногда, может быть, и кто-то и посещает их по неопытности, по незнанию, по неведению и страха какого-то. Кто за здоровьем бежит, знаете, разное такое бывало. Лет 20 верующая, а потом смотришь, пошла лечиться, а кому пошла? Какой-то такой гадалке, что я была даже смущена. Как же ты там оказалась? А человек перед оружием здоровья помчался, хоть кому, говорит, а лишь бы помогло. Вы видите, а? Да, вот все эти вещи оккультного характера нужно на корню истреблять. Вы и мы все сегодня предупреждены Словом Божиим. Не ходите к таким людям и в доме таких не держите. Не дружите с такими и не сообщайтесь. Благовествуйте им Евангелие, да, не больше. Поэтому пусть Господь нас с вами благословит, и чтобы в этой духовной войне Бог нас видит победителями. Победа за Богом. Победа за нами, потому что с нами Бог. Ему слава. Аминь.